Здравствуйте, у микрофона Ольга Шадрина.
И Виктор Сайдаков. Здравствуйте. Это радиопередача «Сибирь-матушка», передача Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение». Она звучит на областном депутатском канале «Радио Слово», а также на сайте ассоциации. Нам помогает звукорежиссер Андрей Боровиков.
Сегодня в нашем выпуске.
За 5 минут по всей Сибири – это обзор межрегиональных новостей.
Рубрика «Знаете ли вы что?» Сегодня она посвящена сибирскому купечеству.
Основная тема – не за страх, а за деньги. Мошенничество в страховой сфере достигло критической точки, считают эксперты. Об этом рассказывает председатель правления Сибирской межрегиональной ассоциации страховщиков Геннадий Плотников. Разговор записала Ольга Шадрина.
И рубрика «Сибирская поэзия». Свидетель причуди Виктор Бояринцев. О нем рассказывает Виктор Сайдаков.
Начинаем с новостей.
Полномочный представитель президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Виктор Толоконский оценивает готовность сибирских регионов к проведению предстоящих выборов депутатов Государственной Думы как высокую. Об этом полномочный представитель заявил в ходе посещения избирательного участка номер 1555, расположенного на территории предприятия «Салют», где он ознакомился с принципами работы комплексов обработки избирательных бюллетеней и встретился с председателями и членами избирательных комиссий, которые в рамках специального семинара проходят обучение использованию устройств. Комплексы обработки избирательных бюллетеней предназначены для автоматизированного подсчета голосов избирателей при проведении выборов всех уровней и представляют собой комплекс средств, включающих сканирующее устройство, накопитель бюллетеней и специализированное программное обеспечение. Считая применение комплексов обработки избирательных бюллетеней интересным и удобным новшеством, поделился впечатлениями полномочный представитель. Думаю, у граждан не будет сложности с тем, чтобы проголосовать с использованием этого аппарата. Кроме того, эти комплексы имеют преимущество. Обработка данных проходит гораздо быстрее, чем при подсчете голосов вручную, что важно для работы избирательных комиссий. Через несколько лет 95% избирательных участков будет оснащено такими электронными устройствами, сказал полномочный представитель.
Алтайский край, энергетика. Акционерное общество «Росгазификация» завершило реализацию проекта по комплексной газификации города-курорта Белокурихи стоимостью более 1 миллиарда рублей. К выполнению инвестиционного проекта компания приступила в 2006 году. Была разработана схема газоснабжения, переведена на газ центральная котельная, построено около 30 километров газопроводов высокого давления, а также газораспределительные пункты во всех микрорайонах города. Почти 5 тысяч частных домовладений получили возможность подключиться к газовым сетям.
Омская область. Здесь на улучшение жилищных условий граждан до конца этого года будет направлено более 2,5 миллиардов рублей. Почти половина этой суммы пойдет на приобретение более удобного жилья для ветеранов Великой Отечественной войны. В настоящее время уже реализовано свыше 500 миллионов рублей, и в ноябре ожидается дополнительный транш на сумму 528 миллионов рублей. На строительство жилья для граждан, переселяемых из аварийных домов, направлено около 511 миллионов рублей. В рамках программы «Жилище» с привлечением областных и федеральных средств на улучшение жилищных условий молодых семей, льготных категорий граждан, бывших военнослужащих, направлено свыше 260 миллионов рублей. На поддержку индивидуального жилищного строительства районы получили из областного бюджета почти 332 миллиона рублей.
Новосибирская область, регион планирует потратить в 2012 году на социальную поддержку населения свыше 10 миллиардов рублей. В частности, в следующем году оздоровлением, отдыхом и занятостью предполагается обеспечить не менее 95% школьников. Кроме того, в рамках целевой программы «Семья и дети» в районах области будут открыты пункты проката технических средств реабилитации детей с ограниченными физическими возможностями, сообщает «Интерфакс Сибирь».
Иркутская область. Правительство региона объявило конкурс на выполнение проектно-сметной документации для строительства радиологического корпуса Восточно-Сибирского онкологического центра в Иркутске стоимостью 3,5 миллиарда рублей. Из общей стоимости строительства затраты на медицинское оборудование составят 2 миллиарда 700 миллионов рублей. На подготовку проектной документации из областного бюджета выделено более 92 миллионов рублей. Проект позволит включить Иркутскую область в федеральную национальную программу «Онкология» и получить медицинское оборудование на сумму более 1 миллиарда рублей.
Это межрегиональные новости за 5 минут по всей Сибири. А теперь из рубрики «Коротко. Республика Алтай». В селе Беш-Озек Шабалинского района республики состоялось торжественное открытие средней школы. Старое здание учебного заведения не соответствовало современным санитарным требованиям, и школьники вынуждены были заниматься в нем в 2-3 смены. В новом здании будут обучаться 140 школьников, а также разместится детсад на 36 мест. Средства на строительство объекта были выделены из бюджета республики в размере 109 миллионов рублей. Это из интернет-портала Республики Алтай.
Еще одна новость из Республики Алтай. Сотрудники Катунского биосферного заповедника в регионе в этом сезоне впервые использовали фотоловушки для мониторинга численности популяций и исследования проведения различных обитателей заповедника. Камера фотоловушки защищена герметичным корпусом, имеющим маскировочную окраску. Она снабжена инфракрасной вспышкой и способна производить фотосъемку ночью. Катунский заповедник находится на территории Усть-Коксинского района Республики Алтай.
Бурятия. В Тарбагатайском районе региона племенной завод «Николаевский» намерен установить оборудование по получению биогаза из органических отходов, которое будет использоваться в качестве топлива, что позволит за счет экономии электроэнергии снизить себестоимость единицы продукции, вырабатываемой на предприятии. Стоимость установки составляет 930 тысяч долларов. Поступление оборудования ожидается в конце ноября текущего года, а введение в эксплуатацию планируется весной. Ожидаемый экономический эффект – 60 миллионов рублей.
Республика Хакасия. Здесь подписана программа развития лесного хозяйства на 2012-2014 годы. Предполагается, что средства на ее реализацию будут поступать из федерального и республиканского бюджетов. Часть мероприятий будет реализована за счет собственных средств исполнителей работ и арендаторов лесных участков. Программой предусмотрено ежегодное выделение 30 миллионов рублей из бюджета республики в течение 3 лет. В 2012 году 7 миллионов 400 тысяч будет направлено на создание базы авиаохраны лесов от пожаров.
Еще одно сообщение из Республики Хакасия. Правительство региона с 2012 года начнет переводить школы республики на электронное администрирование учебного процесса, предполагающее в том числе использование электронных классных журналов и дневников. Проект «Электронная школа» реализуется в рамках целевой программы развития образования до 2015 года и финансируется из бюджета республики. В рамках проекта школы перейдут на электронные документы оборот. У родителей появится возможность следить за успеваемостью детей и общаться с учителями через интернет, сообщают РИА Новости.
Алтайский край. Управление края по транспорту, дорожному хозяйству и связи совместно с одним из сотовых операторов начали оснащать муниципальный транспорт города беспроводным интернетом. В настоящее время бесплатная услуга Wi-Fi уже есть в автобусах маршрута номер 53, которым активно используются студенты.
Еще одно сообщение из Алтайского края. 8 опекунов и приемных родителей в регионе получат денежное вознаграждение за то, что их дети делают особые успехи в обучении в занятиях спортом. Размер гранта, учрежденного губернатором края, составляет 25 тысяч рублей. Конкурс на получение грантов проводится в рамках краевой целевой программы «Демографическое развитие Алтайского края». Всего в конкурсе предоставлены 4 номинации, в каждой из которых определены по 2 победителя.
Забайкальский край. Численность населения региона по предварительным результатам переписи 2010 года составила 1 миллион 100 человек, то есть 95,8% к результатам переписи 2002 года. Почти 66% от забайкальцев, или 729 тысяч человек, проживает в городах. В 2002 году горожан было 64% от всего населения области. 48% населения края составляют мужчины, 52% женщины. На момент переписи 2002 года мужчины составляли 48,5% в общей численности населения, а женщины – 51,5%.
Иркутская область. В области принята программа по развитию транспортного комплекса региона на период 2012-2015 года. Согласно этой программе, планируется приобретение автобусного парка для акционерного общества «Автоколонна 1880». В частности, в следующем году планируется закупить 12 автобусов марки «ПАС». Всего на реализацию программы в 2012-2015 годах предусмотрено 144 миллиона рублей. На эти средства предполагается приобрести 55 автобусов.
Кемеровская область. Просроченная задолженность по заработной плате в области составила на 1 ноября 14 миллионов 700 тысяч рублей, что на 34,2% меньше, чем за прошедший месяц. Сообщается, что снизился размер задолженности по зарплате в организации города Белово почти на 3%, в Мысках в 2 раза, Новокузнецка в 1,8 раза, Тесульского района на 31,7%. Кроме того, погашена просроченная задолженность по зарплате компании «Асфарма» в Анжеро-Судженске в сумме 1,3 миллиона рублей и «Промстрой КМК» Новокузнецк 2,5 миллиона рублей.
И последнее сообщение на этот час, оно из Новосибирской области. Так вот, здесь, в Новосибирской области, планируется определить концепцию и место расположения будущего первого межвузовского кампуса. Вопрос создания в Новосибирске, считающемся одним из главных научных центров России, студенческого кампуса, неоднократно поднимался на встречах губернатора со студентами различных вузов. В качестве примера приводился будущий студенческий кампус в Казани. А мы продолжаем нашу передачу. Она называется «Сибирь-матушка». Это передача Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение». Звучит на областном депутатском канале «Радио Слово». Для вас работают Виктор Сайдаков и Ольга Шадрина. А мы предварим нашу тему замечательной русской народной песней «Коробейники».
Ой, полным-полна коробушка есть. Пожалей, душа, за злобушка молодецкого плеча. Выйди, выйди в рожу высокую, там до ночи погожу. Позарежу черногую, все товары разложу. Целый сам платил немалые, не торгуйся, не скупись. Подставляй, как губки алые, ближе к молодцу стари. Вот и пала ночь туманная, ждет удалый молодец. Чу, торгуется, все боится передать. Парень за деньги целуется, бросит цену на бабля. Знает только ночь глубокая, как поладили они. Развлечь ты ложь высокая, тайну звяда сохрани.
А мы переходим к нашей постоянной рубрике, которая называется «Знаете ли вы что?». В прошлый раз, Ольга, эта рубрика была посвящена сибирскому купечеству. И, кстати, пришли даже некоторые отзывы, некоторые телефонные звонки, где радиослушатели говорили, что это действительно интересная тема. Согласись со мной.
Да, и в прошлой передаче мы как раз поговорили о том, какие дома строили купцы, об особой архитектуре этих домов. Мы говорили о том, как жили купцы, о том, что они ели.
Конечно, быт – это очень много значит, но был еще такой большой слой. Ну, например, сибирские ярмарки. Сибирские ярмарки, которые объединяли такие города, как Канск, Бийск, Томск, Тобольск и многое-многое другое. Это отдельная, тоже удивительная совершенная тема. Вот мы говорили о купеческих домах, а я вспомнил о том, что на будущий год будет 75-летие Новосибирской области, и обязательно, наверное, будет уделено внимание истории Новониколаевска, тоже купеческим домам. Их не так много было здесь, потому что город наш очень молодой. И все-таки, если взять элементарно некоторые части центральной части города, то мы увидим, некоторые купеческие доходные дома сохранились до сих пор. Вот одна из самых известных и старых купеческих построек – это дом Маштакова 1903 года, расположенный по адресу Красный проспект 9. Первый этаж его был отдан под магазин, на втором располагались жилые комнаты. Подобными домами до революции была застроена значительная часть Николаевского Красного проспекта. Если сказать о том, что сейчас в этом доме находится, то нужно вспомнить, что это типография, знаменитая типография. Раньше там была когда-то типография Советской Сибири. И еще один примечательный объект – это дом купца Крюкова. Он находится по адресу улицы Советская, 25. Здесь купец сам занимал первый этаж, а второй сдавал в аренду. Примером особняка постройки тех лет является и дом по улице Чаплыгина, номер 25. И другой пример – это гостиница «Метрополитен» по адресу улицы Революции, 4. Этот особняк первоначально принадлежал Мамонтову. Затем его владельцем стал Истомин, который в 1917 году здесь открыл гостиницу на 14 номеров. А это здание было построено в 1905 году, и в нем впервые в городе были в 1912 году установлены ванные комнаты. Ну, справедливости ради, надо сказать, что до 1929 года водопровода и канализации в городе не было. Ходят слухи, что вообще-то этот дом еще был и, как говорится, увеселительным заведением.
Но давайте поговорим о другой стороне жизни купцов, о том, как они одевались, во что, какие одежды носили. И одежда, как вы знаете, является важным элементом быта. Она указывает на национальную и сословную принадлежность человека и его имущественное положение. В литературе можно встретить указания на существование какой-то специфической купеческой одежды. Так английский путешественник Уоллес Маккензи отмечал, что российский купец никогда не высказывал желания быть не таким, чем он есть. Он обыкновенно носил платье, указывающее на его социальное положение. Однако в действительности предметы одежды сибирского купечества, особенно повседневные, были в основном те же, что у крестьян и мещан. Только богаче и лучше по качеству, и больше по количеству. Как отмечал Бойко, в парадных случаях купцы вынуждены были отдавать дань европейской моде, облачаясь в сюртуки, жилетки, туфли, а иногда и во фраки и цилиндры. Но лучше, естественнее, они чувствовали себя, конечно, в сапогах с высокими голенищами, картузе и длиннополых, утепленных из толстого сукна сюртуках.
Надо сказать, что излюбленной одеждой купцов был костюм с поддевкой, коротким кафтаном, застежкой на крючках, часто без рукавов, одевавшимся под верхнюю одежду. Летом короткая поддевка из тонкого сукна сочеталась с жилетом, плисовыми шароварами, заправленными в смазанные сапоги. Это мы можем часто увидеть во многих фильмах, которые посвящены сибирскому купечеству. Да вот если вспомнить фильм «Даурия», вспомните, купец выходит и угощает казаков, которые возвращаются с учений. Для зимы шили сюртуки в виде пальто на вате или на меху. Поверх сюртука надевали суконную чуйку, так называлась она, или шубу. Чуйки, популярные в купечестве, представляли собой мужской длинный кафтан без воротника и отворотов, сшитый обычно из сукна с отделкой по вырезу горловины и низу рукавов полосками меха или ткани. Даже среди богатого московского купечества, еще не отказавшегося от традиционного костюма, чуйки из дорогого сукна с ценным мехом были даже предметом щегольства. Например, московский купец-мануфактурщик Заборов, я цитирую, «зимой и летом ходил в чуйке и высоких сапогах бутылками, голову покрывал картузом с большим лакированным козырьком». Нужно сказать, что с купечеством, о котором мы только что сейчас говорили, напрямую связаны страхи, риски, страхование. Так вот, наша сегодня основная тема не за страх, а за деньги. Выясняется, что мошенничество в страховой сфере в России сейчас достигло критической точки. Об этом рассказывает председатель правления Сибирской межрегиональной ассоциации страховщиков Геннадий Плотников. Разговор записала Ольга Шадрина. Включаем запись.
В сентябре этого года на Украине ввели европротоколы. Но прежде чем ввести вот это вот новое для Украины явление, очень много говорили о том, что теперь как раз европротоколы махинаций и большое количество мошенничеств при регистрации ДТП и при выплате страховых возмещений автовладельцам. Геннадий Диамидович, с которым мы говорили на тему мошенничества в страховании, как раз отсылал начало всплеска мошенничества в страховой сфере к 2009 году, когда в России тоже были введены европротоколы. Однако он не связывает это с появлением европротоколов. Причины иные, и каковы они, как раз можно понять из разговора с Геннадием Плотниковым, председателем правления Сибирской межрегиональной ассоциации страховщиков.
Последние 3-2 года назад очень активно начало развиваться страховое мошенничество. И причем в некоторых субъектах федерации даже уже есть организованные преступные группировки, которые зарабатывают на этом деньги. И в эти организованные преступные группировки входят, скажем, бывшие работники правоохранительных органов, юристы, которые хорошо знают страховое дело, бывшие работники страховых организаций, которые тоже изнутри знают и правила страхования, и законы по страхованию. И, конечно, это беспокоит страховые организации, поскольку ущерб он уже настолько становится великим для страховых организаций. Если, скажем, 3 года назад удельный вес возмещенного ущерба за счет мошенничества составлял примерно около 10% от общего объема страховых выплат, то сегодня это уже составляет 20%, кое-каких субъектов федерации 25%. Поэтому это существенные средства, но если даже в абсолютных величинах говорить, что это уже вот в рамках Сибирского федерального округа, эта сумма уже около 1,5 миллиарда рублей. Поэтому мы собираемся на предстоящей нашей конференции поговорить о том, чтобы как нам противодействовать этим негативным явлениям и как нам организовать нормальное взаимодействие с правоохранительными органами, судебными органами, с тем, чтобы, конечно, как можно меньше стало вот мошенничества, поскольку, сами понимаете, это, во-первых, если так будет и дальше продолжаться, то в обществе это, ну, так не должно быть, да, зарабатывать на мошеннических действиях, я думаю, что это неправильно, а надо деньги зарабатывать реально на чем-то.
Вы называете срок 3 года назад, это как раз 2009 год, когда, например, в России был введен европротокол, который при ДТП, да, можно составлять. А связано ли именно вот с этой мерой или с чем-то с другим? Почему 3 года назад?
Нет, мошенники были они всегда. И да, и 15 лет назад они были. Но просто масштабы тогда были, ну, скажем, незначительными. А вот наиболее уже активно стали пользоваться. Во-первых, конечно, после введения обязательного страхования автогражданской ответственности. Так, поскольку первые года 2 страхователи присматривались так, к этому закону, присматривались, скажем, к оформлению документа при дорожно-транспортных происшествиях. Ну и, естественно, присмотревшись, нашли всевозможные лазейки. И, конечно, зачастую они пользуются даже услугами, скажем, недобросовестных работников правоохранительных органов. Это тоже имеет место быть. Никто об этом не скрывает, и все признаются, что действительно есть и в правоохранительных органах не совсем добросовестные работники. И они где-то помогают, где-то по их попустительству, будем говорить, пренебрежным подходе, что ли, к исполнению своих служебных обязанностей. Ну а то, что касается, скажем, европротокола и еще введения прямого возмещения ущерба, вы же знаете, что с этого года введено прямое возмещение ущерба, это когда, скажем, потерпевший может получить возмещение ущерба по ОСАГО в той компании, где он заключил договор страхования. А потом уже эта страховая компания разбирается со страховой компанией виновника. И при этом, конечно, тоже уже несколько увеличилось мошенничество, скажем, вот если говорить уже в автостраховании. Да, кстати, и надо отметить, что наибольшее количество мошенничества – это именно в автостраховании.
история.
Да, да, и ОСАГО, и КАСКО, скажем, да, в автостраховании, потому что здесь можно намного проще, скажем, инициировать страховое событие, да, выставить транспортные средства, скажем, даже если повреждения были получены, вот у нас, например, очень много же транспортных средств своим ходом перегоняется, скажем, с Дальнего Востока, да, где-то они по пути разбили машину, а пригнав уже Новосибирск, здесь Новосибирск, там Кемерово или Красноярск, там, то есть уже по прибытии в этот населенный пункт начинает оформлять это ДТП. Поэтому просто я говорю, что в этом виде страхования, в автостраховании, много, очень много лазеек, да, для того, чтобы инициировать страховые события.
А это вот влияет на комиссии, которые сейчас страховые компании? Вот страховые компании же постоянно говорят о том, что нужно повышать уровень, ну, стоимость, скажем так, ОСАГО и стоимость КАСКО. Это как-то влияет, оказывает влияние?
Ну, конечно, влияет, потому что если мы говорим, что мы переплатили, скажем, да, больше положенного, стало быть, эти деньги же откуда-то надо возмещать, поэтому страховщики и вынуждены обращаться с просьбой увеличения, скажем, страховых тарифов, поскольку страховые резервы, они формируются из тех денег, которые страхователи заплатили при заключении договора страхования. Чем, скажем, меньше заплатили, тем меньше сумма страховых резервов. Поэтому, а если оттуда еще вычесть, скажем, к примеру, даже если мы говорим сегодня в автостраховании, ну пусть 15%, да, мошенничество, ну, естественно, напрашивается вывод, хотя бы повысить их на 15% для того, чтобы обеспечить финансовую устойчивость компании. А мы предлагаем не повышать страховые тарифы, а наоборот, за счет организации нормального сотрудничества страховых организаций с правоохранительными органами бороться с этим негативным явлением в обществе. Таким образом обеспечивать нормальную финансовую устойчивость наших страховых компаний.
Ну, были бы только рады, если бы не повышали тариф, потому что в этом году как раз произошло небольшое повышение, особенно для новичков, изменились условия немножко страхования. Еще один вопрос. Вот на втором месте стоит по объему мошенничества, если не ошибаюсь, это добровольное медицинское страхование. Вот с чем это тоже связано? В принципе, это тоже вид страхования, который достаточно недавно появился и вот как-то так набирает потихонечку очень несмело обороты. Вот с чем связано все-таки, что на втором месте?
При добровольном медицинском страховании, конечно, мошенничество связано с тем, что мы же прекрасно понимаем, страховым случаем при добровольном медицинском страховании является оказание медицинских услуг. Вот это в свете нового законодательства, скажем, нового принятого закона. А ранее страховым событием при добровольном медицинском страховании являлось обращение лечебно-профилактического учреждения, медицинского учреждения, в ЛПУ, да. И таким образом, скажем, гражданин, заключивший договор медицинского страхования, больной, заболел, не заболел, он просто-напросто вступал в сговор, скажем, с медицинским центром, пришел туда, попил чаю и получил страховое возмещение. Простота была в оформлении документов. Но а сейчас, в связи с введением закона вот, об обязательном медицинском страховании, то здесь страховым случаем является уже оказание медицинских услуг. То есть здоровому человеку не требуется оказание медицинских услуг. Я думаю, что здесь, в этой сфере, сейчас мошенничество, наверное, будет гораздо меньше. Потому что наверняка вступит закон и поправки. Потому что если мы сегодня имеем закон по обязательному медицинскому страхованию, а закона-то по добровольному медицинскому страхованию нет. Здесь добровольное медицинское страхование у нас теперь руководствуется только гражданским кодексом, скажем так, и правилами, естественно, страхования, и законом по всем видам личного страхования, скажем так. Это так же, как страхование жизни, как страхование от несчастных случаев болезни. При страховании, конечно, от несчастных случаев болезни, там случаев мошенничества тоже много. Заключив договор страхования в нескольких компаниях, скажем, человек, да, получив одну травму, ну, очень распространенное это, скажем, сотрясение мозга, да, обращается в одну, вторую, третью компанию, и во всех трех компаниях получает страховое возмещение. Мы же прекрасно знаем, что страхователь не должен обогащаться за счет получения страхового возмещения. Если он извлекает дополнительную выгоду неоправданную, это называется уже мошенничеством, правильно? Поэтому и получается так, что для того, чтобы было меньше мошенничества, надо иметь общую базу. Практически, конечно, по всем видам желательно, да, по страховым выплатам. В особенности должна быть общая база по автострахованию, по ДТП.
Напомню, что я беседовала с председателем правления Сибирской межрегиональной ассоциации страховщиков Геннадием Плотниковым.
Но мы снова о купечестве, о сибирской старине. А об этом нам напоминает песня «Ехал на ярмарку ухарь-купец».
Собрал он девок, красавиц в кружок, выхватил звонкой казной кошелек, почует старый финал их вином. Пей, пропивай, поживем, наживем. На мать расторопно смела, скрадчивой речью к купцу подошла. Полно касать, как стань не балуй, девки моей не позорь, не целуй. Кухарь-купец, как прихнет серебром, нет, так и не надо, другую найдем. Вырвалась девка, хотела мать.
Продолжаем рубрику «Знаете ли вы что?» Мы говорили об одеянии купцов, об их одежде. Характерными для купцов были длиннополые, утепленные из толстого сукна сюртуки, прозванные сибирками. Сибирка по своему назначению была универсальной, выполняла роль летнего пальто и представительского костюма. Известный специалист по истории русского костюма Кирсанова писала, что сибирки вплоть до начала 20 века оставались признаком мелкого, часто провинциального купечества мещан, крестьян, лавочников, уличных торговцев. И в то же время старинная сибирка или чуйка служили миллионщикам, средством экипажа, нарочито выражающим стремление подчеркнуть свою сословную принадлежность. Зимние шубы крыли сукном или драдедамом, плотной хлопчатобумажной тканью. На торги часто ездили в простых полушубках. По всей Сибири пользовались популярностью полушубки барнаулки черного цвета, которые производились в Барнауле. В непогоду или в дороге поверх шубы или другого верхнего платья надевали овчинный тулуп. Обычной обувью для сибирской зимы были валенки, пимы, чаще всего белые. А вот в качестве головного убора мужчины носили летом картузы, зимой меховые шапки. Некоторые купцы, особенно старообрядцы, предпочитали высокие, дорогие бобровые шапки. Волосы стригли в кружок или под скобку. В праздничные дни было в обычае смазывать волосы растительным маслом. Но это мы все говорили о мужской одежде, Ольга. А вот, наверное, все-таки ты лучше расскажешь о том, как же одевались женщины, купчихи.
Женская одежда в купеческой среде отличалась большим разнообразием. Самым распространенным женским костюмом купчих было платье с длинными рукавами из шерсти, шелка, кисеи, поверх которого надевалась короткая кофта без воротника, парчевая или шелковая. Широко распространенным украшением был жемчуг. Вот как описывает Авдеева Полевая одежду сибирских купчих. Это цитата. «Прежде всего купчихи носили юбки и кофты, а на головах платки. Платки были парчевые, глазелитовые, тканные, с золотыми каймами, шитые золотом, битью, канителью. Бывали платки по 150 рублей. Дома носили в достаточных и бедных домах бумажные вязаные колпаки. Ныне все молодые женщины-купчихи одеваются точно так же, как и в столице. Кто приедет прямо из Москвы или Петербурга, тот мало заметит разницы в одежде. Зимой носили салопы, шубы и шубки на зайчьем, лисьем, куньем мехах. Женские шубы были очень разнообразны, они отличались покроем и могли быть крыты сукном, штофом, нанкой, плисом или бархатом».
Ну вот, наверное, немножко мы рассказали о том, как выглядело купечество, и в наших следующих передачах мы, конечно, будем эту историческую сибирскую тему развивать. А сейчас...
Сибирская поэзия. Свидетель при чуде Виктор Бояринцев. Рассказывает Виктор Сайдаков.
Кажется, в 1979 году Виктор Бояринцев пришел на стажировку еще курсантом 4 курса в окружную военную газету «Советский воин», которая располагалась в Новосибирске. Тоненький, худощавый, поправлял постоянно очки на носу средним пальцем. Незаметный, неприметный вроде бы парень. А у нас в то время, я тогда работал в редакции «Советский воин», была такая красная доска, на которую вывешивались лучшие материалы журналистов. И вдруг на протяжении месяца этот парень выдает 5 материалов, которые стали лучшими. Феномен, естественно. Стали к нему приглядываться и увидели, что пишет он удивительно свежо, интересно и, самое главное, своим каким-то бояринцевским слогом. Пробиться тогда в журналистике и стать среди мэтров журналистики, каковыми здесь считались тогда Владимир Никульков, Валерий Ржанников, Анатолий Трифонов, Тельдеков и другие, было очень сложно. Но Витю заметили сразу. И вдруг на одном из вечеров он берет в руки гитару и поет песню. Песню тоже необычную, песню, которая сразу задевает всех, потому что была близка. Песня про Афганистан. Спрашивает, кто написал, он молчит. И потом, немного погодя, выясняется, что стихи его, Виктора Бояринцева. У него жизнь была странная. Она была и яркой, и нелепой. И болел он очень много. И сейчас вот исчез куда-то, никто не знает, где Виктор Бояринцев, родом из Липецка. И остался лишь небольшой сборник стихов, который он издал здесь, в Новосибирске, который называется «Свидетель при чуде». В этих стихах как раз вот то, как пишет стихи этот человек. «При снеге себя содержу, скучаю, поделок не делаю, картину в присест напишу глазами и белым по белому. Но, видно, мой долг чистоте настолько возрос, что получится сама чистота на холсте картиной моей самой лучшей. Морозно струится снежок. Хочу прогуляться по городу, но первый мой шаг как прыжок куда-то туда, через голову. Из него мог выйти бы и получиться очень большой поэт, судя по тем стихам, которые он писал тогда, находясь еще в армии, работая в армейской газете. Да, выдираться из армейской действительности было довольно-таки трудно. А вот он как-то мог, как-то умел. Может быть, поэтому не вписывался он тогда ни в военную поэзию, может быть, поэтому он как-то особняком стоял и в военной журналистике. Дачник наших июлей, не в придуманном лете к нам с подарком из улья в дом зайдет на рассвете. Расколдованным пением постарается влиться скрипки старых ступеней в полонез половицы. Вместе с музыкой станет, не толкнет, не разбудит, в изголовье поставит мед в фарфоровом блюде. Я глаза открываю всякий раз постепенно, лишь когда отыграет та же скрипка ступеней. Не спугну его тайны, не с того, что обижу, просто спит моя Таня и в плечо мое дышит. Для нее стало чудом и загадкой природы это тонкое блюдо, это золото меда. Если б знала, что значит это блюдечко меда, как над снимком он плачет 41-го года. Благодарность за муки дачник видел за нами всех тех внучек и внуков, нерожденных сынами. Бью поклоны июлю за медовую славу, где вонзается пулей только шмель в наши травы. Блики солнца на блюдце сквозь окно просочились, будто дети смеются, что еще не родились. И вот такое уже совершенно строгое под самый конец нашей передачи. Дождь из братской могилы сквозь живое, живой, с осторожной силой прорастает травой. Есть веселье бессильных этих мертвых живых продолжением России продолжаться в других. Заковылье, зарощье заплутавших веков, доблесть, слава, а проще — мавзолей Васильков. Где ты, прекрасный журналист, прекрасный поэт Виктор Бояринцев? Откликнись.
Наш выпуск завершен. Я напомню, что его подготовили для вас Виктор Сайдаков, Ольга Шадрина и звукорежиссер Андрей Боровиков. Всего вам самого доброго.
До свидания, дорогие друзья. До новых встреч. И в самом конце звучит еще одна песня, русская, раздольная, «Степь да степь кругом». Жанна Бичевская.
Степь да степь кругом, путь далек лежит, в той степи глухой замерзал ямщик, и, набравшись сил, чуя смертный час, он товарищу отдавал наказ. Ты, товарищ мой, небо помни зла. Здесь в степи глухой. Oh.